Глава 12. Цена воровской короны. Что за голимая пора, что за веселые приметы. Шестерки лезут фраера, а фраера в авторитеты. Шампань и водку не ерши, не парафин святое дело. В воры полезли торгаши, в закон поперли беспределы. Александр Сидоров. Ростовская Босяцкая. Коронация – дело непростое. В любую партию вступить проще, чем в сословие воров в законе. Недаром партийцев всех мастей сотни тысяч, а законников всего 400. И хотя ржавчина коррупции, которая разъедает все общество, проникла и в криминальную среду, дело это не изменило. Нет, изменило, конечно, но несущественно. Ну, появились апельсины, которые зоны не нюхали, а в закон за бабло пролезли. Только все равно они стоят на отдельной полке, серьезного авторитета не имеют и стратегических вопросов не решают. И отношение к ним соответственное. С разной приблотненной шелупенью держать пальцы веером у них получится. А с уважаемыми арестантами извините. А уж если в зону попадут, то и вовсе кирдык придет. В лучшем случае за мужика посчитают и определят на дальнюю шконку, без всякого уважения и привилегий. А в худшем... В арестантских кругах помнят историю, как один пиковый апельсин не по рангу выступил в ростовском СИЗО, и ему сломали спину. Даже поговорка есть: «До Ростова вор в законе, ну а дальше бык в загоне». Потому что чем дальше от родных теплых краев, тем строже спрашивают за неположенное звание. А в северных колониях, где еще сохранился старый лагерный люд, апельсину вообще ничего не светит. Впрочем, сейчас правит бал гуманность, и они туда, как правило, вообще не попадают. Важную сходку готовил Каскет. Хотя ему это и было не совсем с руки, в его собственной биографии факт топтания зоны вызывал большие вопросы. То ли дождик, то ли снег, то ли было, то ли нет. Но его, если и приняли с нарушениями, то не за бабки, а за духовитость, да потому что такой человек был нужен для укрепления порядка в криминальном мире. И все-таки по всем вопросам он перетирал с московскими корешами. «Пома думал-думал и отказался», — сообщил ему неприятную весть буржуй, который убежал от московских морозов в Дубай и жил в том самом знаменитом парусе, в котором 200-метровые колонны холла, покрыты сусальным золотом, да и краны в номерах тоже золотые. «А почему сказал?» «Западло, потому что. В Эмиратах тоже есть серьезные пацаны, например, Кальян. Но он ехать не хочет».
«Так чего делать?» — спросил Каскет.
«Ничего, найдем людей. Кто он такой, этот штымп, чтобы его сам Фома Московский крестил? А Мальборо я подтяну без вопросов. И еще пару человек найду. Я, честно говоря, не о Гарике думаю, а о тебе. Для тебя нужна солидная сходка в Тиходонске, чтобы все запомнили, кто там хозяин».
Каскет это прекрасно понимал.
Гарик Гариком, а нынешний сходняк на его авторитет сыграть должен, если, конечно, обставить все красиво.
«Спасибо за заботу, я не забуду».
«Ты позвони от моего имени в Питер, поговори с пришельцем, а он может Финна подтащить».
«Ладно, сделаю».
Важный день приближался, и в южную столицу начали прибывать почетные гости. Между севером и югом целая пропасть, в том числе и климатическая. В первых числах февраля на всем Придонье резко потеплело. Снег стаял буквально за несколько суток. Народ вышел на улицы в легких куртках, многие девчонки надели мини. А в Москве морозы по 30. Московских воров легко было узнать по одежде. Например, Мальборо сошел с трапа Боинга 737 в элегантнейшем кожаном пальто на меховой подкладке, укутанный в три слоя махера. Каха Тбилиски приехал в бобровой шубе и шапке пирожком. Скрипач, в жизни больше похожий на колхозного агронома, выгрузился на центральном вокзале в овчинной дупленке и настоящих собачьих унтах. В скором времени, буквально со дня на день, ожидалось также прибытие Бори Пришельца и Финна, которых задержали в северной столице неотложные дела. Буржуй твердо обещал явиться в срок. Пока что вместо себя он прислал бригаду из 4 человек проверить все, обустроиться и, так сказать, нагреть место. Не то чтобы буржуй не доверял Каскету, подозревал его в чем-то, нет. Просто он считал себя слишком крупной фигурой, чтобы приехать без понтов и специальной подготовки, как обычный человек.
Ведь ни Папа Римский, ни президенты крупных государств так не ездят. Все ждали, что он прилетит на собственном самолете. Вот это действительно крутизна. Приезжающих надо было встретить, оказать уважение, хорошо разместить, обеспечить безопасность, развлечения, поить, кормить и ублажать. Причем отдувался за все про все один Каскет. Иногда на застолье он приглашал Басова. Других подпускать к важным гостям было нельзя. Не по рангу. Гарик, правда, рвался участвовать. Но ему пока тоже было не по чину. Да и накосячить мог так, что не отмоешься. Вел себя кандидат в воры очень странно. Пил, устраивал истерики и боялся, что его обманут. Но чисто невеста перед свадьбой. Однажды в разгар рабочего дня он явился в офис Каскета с длиннющей девицей на сумасшедших каблуках. Скорее даже ходулях, от вида которых Вероника, человек профессионально закаленный и невозмутимый, потеряла дар речи. «Шеф у себя?» — небрежно поинтересовался Гарик. Лицо у него было пунцового цвета, язык слегка заплетался. «Хочу вот познакомить его с Алевтиной, своим новым секретарем». Он сделал ударение на слове «новым». Алевтина со своего почти двухметрового роста сперва молча уставилась на Веронику, потом на сидящего у двери богатыря Алекса, а затем стала расхаживать по приемной с видом покупательницы, которой хотят за $200 парить голимое шило. Вероника чуть со стула не упала. Секретаршами Каскета еще никто не знакомил. «Георгий Вадимович ведет переговоры», — проговорила она, сохранив равновесие и вновь обретя способность говорить. «Подождите немного, я сейчас кофе...» «Чего?» — переспросила девица. Она закончила осмотр приемной и разочарованно надула огромные силиконовые губы. «Да какие переговоры?» — Гарик уже открыл дверь, заглянул внутрь. «Жора, привет, это я!» Со своим бульдожим оскалом он оглянулся на Веронику. «Что ты лепишь, коза? Тут и нет никого!» «Давай, Алевтина, заходи!» Каскет утомленно вздохнул. Он около часа провисел на телефоне, решая проблему вечернего досуга гостей, который, как оказалось, невозможен без наличия 4 первосортных телок с тонкими лодыжками и арбузной грудью. Хорошо еще, что не потребовались девственницы. «Здорово, Гарик, что там у тебя?» «А ты что, не видишь?» — обиделся Гарик. Он с преувеличенной галантностью пропустил вперед свою ходульную Алевтину, но не удержался и шлепнул ее позаду. Потом зашел сам и плотно прикрыл за собой дверь. «Я уже и тёлкой обзавелся, секретаршей, как обещал, помнишь? Вот, рисануться захотелось. Как она тебе, Жор? Не, ну честно, а? Не хуже, чем твоя, скажешь? А ходит, как ходит, пишет, блядь».
«Чего?»
— сказала девица без всякого выражения. На своих каблучищах она была выше Каскета на целую голову. «Так она на компьютере еще умеет», — гордо заявил Гарик и подкатил глаза. «А все остальное как делает?»
«Это просто офигеть. Тебе крупно повезло», — сказал Каскет, мельком взглянув на его приобретение.
«Хочешь, она тебе прямо сейчас отстрочит?» «Зацени».
Каскет посмотрел на часы. «У тебя еще что-нибудь есть ко мне? Времени мало».
«У меня к тебе?» — Гарик недобро удивился. «Я думал, это ты мне что-нибудь новенькое скажешь».
Он нервно прошелся по кабинету, встал перед Каскетом и сказал, понизив голос.
«Слушай, Жорик, я не хотел говорить, но если по чесноку, меня это все начинает напрягать».
«Что?» — уточнил Каскет.
«Да это вот все», — Гарик сделал неопределенный жест рукой. «Фома Московский то едет, то не едет, пришелец опаздывает, Финна нет, буржуя нет, а он главный, без него ничего не склеится».
Он опять прошелся, наткнулся на Алевтину, посмотрел на нее, будто впервые увидел и заорал.
«А ты чего встала здесь, дура? Не видишь, начальство беседует, вали нафиг, чупа-чуп соси!»
Он вытолкал ее из кабинета и снова запер дверь.
«Понимаешь, Жор, неудобняк получается. Я братву предупредил, там еще пару человек. Ну и вообще, шмон пошел по городу, понимаешь? Если твои воры не появятся в срок, если все сорвется, меня просто с говном смешают. А я так не привык, Жор. Я, блядь, если что сказал, я хоть в лепешку. На том и стою, как говорится».
Он изобразил фигурой и лицом, какое нелегкое бремя ответственности приходится нести честному и достойному человеку, единственному на весь город джентльмену. «Все будет, как договорено», — нахмурился Каскет. «Что значит «не появится в срок»? Кто тебе это сказал?»
«Что?»
— Гарик захлопал глазами.
«Кто? Откуда я знаю? Я, блядь, деньги плачу. Немалые деньги. Я что, спросить права не имею?»
Он посмотрел на мрачное лицо Каскета.
Тоже насупил брови и добавил. «Ну разве я не прав, скажи?»
«Прав или не прав, но каскета в этот день, похоже, уже достали».
«Ты правь, когда за руль сядешь!» — прикрикнул он. «Воры по мелом не машут, запомни. Сам скоро вором станешь, а ведешь себя как босяк. Время еще не подошло. Чего рубаху рвешь?»
Гарик замолчал, как будто раздумывая, то ли согласиться с приведенными доводами, то ли, напротив, обидеться и разнести тут все к такой-то матери.
«Рубаха моя!» — наконец высказался он загадочно. «Хочу рву, хочу нет. И деньги мои. Забодал ты своими деньгами!» — перебил его каскет. «Запомни на будущее. Для вора что говно, что деньги. Все при нем, а пачкаться впадлу. Захотел быть вором, так плати, не зуди. И не говори мне больше про это».
Лицо Гарика налилось краской. Обиделся. Но что-то до него все-таки дошло, потому что понты колотить не стал. Только глазки злые сощурил и челюстью взад-вперед поездил.
«Терпеть не в мочь», — выдохнул он. «Резать хочу. Крови!»
Каскет удивленно поднял брови.
«Какой тебе еще крови надо?» «Гусейн, итальянец. Да все они!»
Гарик громко скрипнул зубами.
«Это мой город. Мой! Я здесь хозяин. И я наведу здесь порядок. Вот только корону получу. А потом полетят головы, да! Всем им кранты!»
Он с шумом набрал воздух в грудь.
«Не могу я больше ждать, понимаешь? Я крови хочу!»
Каскет спокойно выслушал его вопли, почесывая пальцем мочку уха. Однако он ясно видел, с Гариком будут серьезные проблемы. Похоже, недаром говорят, у него крыша едет. Возможно, он просто сумасшедший. Каскет, конечно, никогда не читал Гёте, даже не знал, кто это такой. Но сейчас он мог бы дополнить его самое известное произведение образом обескураженного и даже слегка струхнувшего Мефистофеля, перед которым беснуется пьяный в стельку Фауст, требует еще и еще крови и негодует, что, мол, дьявол-то нынче не тот, мелковат пошел.
«И давно ты, Гарик, хозяином здесь заделался?»
— холодно поинтересовался Мефистофель Каскет.
«Чего?»
— Гарик свирепо сверкнул глазами, но тут же взял себя в руки. Опять прикинулся дурачком.
«Да не, да ты чё, я же имел в виду нас с тобой, ты не понял? Что я хозяин, в смысле, и ты тоже хозяин, мы оба? А ты как подумал? Нет, ты не ведись на это, Жор, мы, главное, вместе должны держаться. Вот где наша сила. Я просто в расстройстве, блядь, понимаешь? Волнуюсь, как, блядь, не знаю кто. Это ж такое дело, коронация, это ж тебе не жениться. Это же один-единственный раз, и все.
«Тебе еще дожить до этого единственного раза надо», — процедил каскет, вскакивая. Гарик захлопнул огромную челюсть, словно закрыл ковш эскаватора.
«Это как понимать?» — осторожно осведомился он.
«Так и понимай. Болтаешь много. Залупнешься вот так при ворах. Они на бабло твое не посмотрят. Отчушкарят и в угол веником сметут. Я за тебя ручался, Гарик. Теперь сам смотри, если подставишь меня...»
«А че не так, Жор? Я ж всю правду!»
Сейчас уже каскет нервно прохаживался по кабинету, а Гарик семенил за ним, оправдываясь и размахивая руками.
«Ты хочешь сказать, что не мы здесь хозяева в Тиходонске? А кто ж тогда? Ты сам согласился, чтобы мы тут вдвоем порядок навели? Было? Было. Я ж про то и говорю!»
Если бы можно было бы отмотать время назад, каскет, конечно, никогда бы не стал связываться с этим придурком. Даже близко к себе не подпустил бы. Но обратного хода уже нет. Хотя вся эта коронация, фуфло и настоящую корону за деньги, пусть даже очень большие деньги, никому еще купить не удавалось. Пусть так. Но приглашения разосланы. Воры дали согласие. Они уже съезжаются в Тиходонск. Сказать им «Извините, брателлы, у нас тут непонятки возникли нельзя. Лучше уж сразу под асфальтовый каток лечь». В конце концов он кое-как выпроводил Гарика из кабинета, сославшись на срочные дела, и сразу же позвонил Басому. «Зайди ко мне, дорогой, базар небольшой имеется». Смотрящий явился уже затемно, тяжело опираясь на трость с остальным набалдашником в виде черепа. С ним был боцман и додик.
«Годы, Жора, годы», —
пожаловался Босой, опускаясь в кресло перед каскетом и повелительным жестом отпуская пристишь.
«Кости старые разнылись, и корень окопника пробовал на спирту, и конскую мазь, и девками горячими обкладывался».
Он оперся подбородком на трость и обнажил в улыбке редкие желтоватые зубы.
«Ничего не помогает. Вскоре, видать, На костылях буду к тебе заявляться, а то и на колясочке.
Каскет понял, к чему ведет старый вор. Дескать, надо бы тебе ко мне в Шанхай заглянуть, а не меня к себе тащить. Но сделал вид, что намек остался нерасшифрованным. А я лебедку специальную для тебя поставлю. Будешь по воздуху подниматься. Прямо через окно, как в молодости, — бодро сказал он. Я вот что хотел. По Гарику надо посоветоваться. У него коронация скоро, а я в сомнениях. Босой скривил губы.
Это ж ты придумал. Ты и рекомендателей нашел, и авторитетных воров вызвал. Только ни один ко мне не заглянул, уважения не выказал. Так что я тут в стороне.
«Сегодня в стороне, а завтра в бароне», — резко бросил Каскет. «Что община перетирает насчет коронации?»
«Да ничего хорошего», — проворчал Босой. «Апельсин, он и есть апельсин. А гонору на себя нагнал. Как будто все ему теперь по штуке баксов должны».
«Кто так говорит? Гусейн?»
«Почему только Гусейн? Все говорят. И я скажу. Хоть бы рожу не раздувал, мудила, сидел бы тихо до сходки. Так нет. К нему итальянец приходил, надо груз один принять в порту. Так он такую цену загнул, что нах послать, и то не так обидно. Мне, говорит, бабло нужно отбивать, как будто итальянец должен из своего кармана оплачивать его корону из апельсиновой кожуры».
«Так и говорит», — ужаснулся Каскет. «Это было против всех правил. Заплатившие за коронацию обычно держали язык за зубами».
«Ну?»
— Босой вздохнул, пожевал губами.
«Он совсем краев не видит и не понимает ничего. В трех сестрах стрельбу устроил, кричал, что он король Тиходонска».
Каскет скривился. «Он слышал эту историю. Весь город говорит».
«Не знаю, что сделает, когда ты ему корону наденешь. Может, сразу же тебя и грохнет», — продолжил Босой,
и для пущей убедительности потряс в воздухе своим посохом, чем-то напоминая сейчас древнего библейского старца. Каскет смотрел из-под лобья и молчал.
«Пацаны говорят, чтобы я на сходке за него мазу не тянул. Наоборот, все предъявы собрал и кинул ему в морду».
Босой пристукнул тростью о пол. Но Каскет сурово покачал головой. «Нельзя допустить, чтобы сейчас в городе возник кипиш», — сказал он, помолчав. «Здесь авторитетные люди, которых я пригласил, за которых я отвечаю. И ты, кстати, перед законниками в ответе. А что же это получается? Мы всех собрали, кандидата подобрали, сходку подготовили. И вдруг все это накрылось медным тазом? Я не хочу так позориться и на всю жизнь становиться посмешищем. И ты не хочешь».
«А кто меня спрашивает?»
Босой только развел руками. И, помолчав, деликатно поинтересовался.
«Так что делать-то будем?»
«Если я с ним ошибся, то я ошибку исправлю», — глянул Каскет прямым пронизывающим взглядом. «Но потом. А пока надо все провести как положено. Завтра позовем его в Адмиралтейский причал, да перетрем втроем эту тему, чтобы он понял, как себя надо вести. Да и научи его, как надо на сходке держаться, да что говорить».
«Слава богу, вспомнил, кто в городе смотрящий», — усмехнулся Босой и, опираясь на трость, тяжело поднялся.
«Сегодня в баню с москвичами поедешь?» — спросил Каскет, озабоченно глядя на часы.
— Да нет, другим разом.
Каскет проводил старика в приемную. Боцман с Додиком бережно подхватили его под локти. Каскет невольно обратил внимание на сына покойного Валета. Высокий, накачанный парень с красивым, жестким лицом, движениями похожий на тигра или леопарда. — Надо его к себе приблизить, — подумал он. — Похоже, пацан волевой, сильный. Такой всегда пригодится. —